Благодать и мир вам всем от Господа. Мы изучаем 2 Тимофея. Открывайте, пожалуйста. Человек не хлебом единым жив, но всяким словом, да? В прошлый раз мы говорили о том, что все Писание, оно Богом вдохновлено, оно истинно, оно полезно, все Писание полезно для научения, наставления. Вот, оно достаточно для того, чтобы мы были для всякого доброго дела приготовлены. У нас есть Библия, это Слово Божие, это огромное благословение. Одно из, и я такое отступление делал, некоторые доказательства уникальности Библии приводил. Одно из таких сильных доказательств, то, что в Библии есть пророчества, которые сбылись. И сами вот эти пророчества, которые сбылись о пришествии Христа, о Его страданиях, Его смерти, они сбылись. И это один из самых таких сильнейших аргументов достоверности Библии, то, что ее Бог написал, то, что Бог только мог предвидеть эти события и рассказать своим пророкам. Вот. Но вообще, это наставление Тимофею Павел пишет, и Павел предупреждает Тимофея, что времена трудные будут, будут последние дни, когда люди будут как бы иметь вид благочестия, иметь вид религии, но на самом деле посвящение, взаимоотношения с Богом, как бы силы вот этой истинной религии, они будут отрекаться, не будут верить. Вот такие трудные времена наступали для Тимофея, отчасти наступили, и тем более для нас, мы сейчас живем тоже в трудных временах в духовном плане. Вот. И думая об этом, мы всегда должны помнить, что Слово Божие поможет нам сохранить себя в добрых делах. Вот, мы сегодня прочитаем 4 глава 2 Тимофея с 1 по 5 стих. Я сейчас с 1 по 2 прочитаю. Не забудьте мобильный свой выключить. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, увещевая со всяким долготерпением и назиданием. Конечно, это конкретное послание к служителю Тимофею, он был пастор, был проповедник, но это также относится, оно актуально, это послание для всех, кто служит Господу, и все, каждый христианин в той или иной мере, он вовлечен в служение Богу. Аминь, да? И иногда мы проповедуем, рассказываем о Христе и пытаемся свидетельствовать друзьям, родственникам или помогать нашим братьям и сестрам духовно возрастать. И эти наставления, они тоже актуальны и полезны для каждого верующего, потому что всем нам Бог дал таланты, и мы должны их служить Богу, приумножать. Вот, это понятно. И здесь он говорит, заклинаю, он говорит здесь в первом стихе, напоминает, что будет суд. Нам всем предстоит суд. Это иногда полезно вспоминать. Это помогает нам не забывать нашу ответственность перед Богом. Человек ответственный перед Богом. Бог имеет право, как Создатель, потребовать от нас ответа и отчета, то, как мы жили. Бог имеет право. Он создал все. Он благословляет нас день за днем. Его суд всегда справедлив. Это важно помнить всем людям. Павел так жил, и он использовал это, чтобы напомнить и направить Тимофея. Помните, в Матфея 25 глава, там такая притча, господин уходит, раздает таланты, на долгое время уходит, раздает таланты, и потом приходит и требует отчета, и кто сколько приумножил эти таланты, кто-то там в 5 раз, кто-то в 2 раза, а один человек там просто талант закопал и вернул, и думает, что будет все нормально, но он вызвал негодование своего господина. И мысль такова, что каждый человек здесь на земле, он получил какие-то дары, какое-то предназначение от Бога. И в конце концов, человек должен будет дать отчет. И вот там вот в 19 стихе, Матфея 25, там сказано, по долгому времени приходит господин рабов тех, и что? И требует у них отчета. и требует у них отчета. Бог потребует у нас отчета. Мы должны это не забывать. Здесь сказано «над живыми и мертвыми». Над живыми это понятно. А что значит «над мертвыми»? Ну, на самом деле, Бог, есть пророчества, мы сейчас посмотрим их, пару пророчеств, что Бог воскресит всех. Бог воскресит мертвых. Это большая часть нашего верования, нашего понимания истины. Например, пророчество Даниила, 12 глава, 2 стих. Пророчество Даниила, можете со мной открыть, 12 глава, 2 стих. Здесь такое говорится. «И многие из спящих в прахе земли, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Настанет время, когда все пробудятся, все воскреснут, и будет суд, и кто-то получит жизнь вечную, а кто-то вечное поругание и посрамление. Так написано. Это слово вдохновлено Богом. Оно полезно для научения. Мы не должны отмахиваться рукой от некоторых мест в Библии, если нам кажется это неудобным. Также Откровение 20 глава, с 12 по 13 стих. «И увидели о мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Бог воскресит, и потом будет суд. Это одно из пророчеств. Как те пророчества сбылись, так и это пророчество обязательно сбудется. Этот Бог потребует суда и будет судить этот мир. Мы должны это не забывать. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Очень важно знать будущее. И часть этого будущего Бог нам открывает, Он не скрывает. Он говорит нам, что каждый человек будет отчитываться, как он прожил. 2 Коринфянам, 5, 10. И Бог хочет, конечно, чтобы мы были готовы. Вот цель, не запугать, а подготовить нас. 2 Коринфянам 5, 10. «Ибо всем нам должно явиться предсвидетельство Христова, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Значит, Библия четко, хорошо нам напоминает о грядущем суде. Вот. Но здесь я должен сказать, что есть разница. Есть не один суд. Иногда мы думаем, что суд, он как бы один. На самом деле, вот как пришествие, не одно пришествие Христа, есть первое, есть второе пришествие, да? Мы ожидаем сейчас второго пришествия Христа сюда на землю, когда Христос установит царство здесь, на земле. Вот. Но раньше даже апостолы не путали, не могли различить первое и второе пришествие. Примерно так иногда мы можем путать, не различать, что будет несколько судов, не один суд. Почему суд один должен быть? Может быть несколько татов, может быть несколько будет судов. И вот здесь вот как раз есть, я хочу сказать, о разнице. Потому что каждый из вас может сказать, как так, пастор Костя, я всегда слышал, что верующий на суд не приходит. Да, это действительно об этом сказано, Иоанна 5:24. Вот дело в чем, что я уже сказал, что суды, они могут быть разные. И сейчас я скажу, что есть судилище Христово, вот это судилище Христово, как раз там в Коринфянам об этом написано, что всем нам, имеется в виду верующим, должно предстать на судилище Христово. Это Христос будет не решать судьбу человека в вечности. Человек верующий, он спасен для вечности, да? Но Христос будет судить, чтобы человек верующий предоставил отчет, и будет решаться как бы величина его награды. Не судьба его вечности, он спасен, этот верующий, да? Потому что он уверовал в заместительную жертву Христа. Но та размер награды, которую он получит или не получит, она зависит от того, как этот человек жил. Понятно это, да? То есть все мы христиане, все мы явимся, у нас будет жизнь вечная, мы не будем за это трепетать. Но то, как мы жили, естественно, кто-то получит больше награды, кто-то получит меньше награды. И Павел старался для себя и для Тимофея, как бы, чтобы человек верующий получил полную награду в другом месте. Павел говорит, да? То есть вот это будет судилище Христово. А есть также суд Белого престола. Так говорят. Это как раз вот то, что я прочитал в Откровении 20 глава. Увидел я белый престол, сидящий на нем. Это 11 стих. И все такое. Здесь уже подразумевается в самом конце времени, перед тем, как после того, как тысячелетнее царство заканчивается, начинается вечность, да, полное совершенство начинается. Тогда Вот это будет другой суд уже. Он во времени другой, и он другой. Здесь уже мы видим, что люди судятся по делам, и некоторые из них, по крайней мере, получают осуждение, брошены в озеро Огненное. Да? И вот это вот второй суд, да, другой суд, который называется суд Белого Престола. Здесь, скорее всего, на этот суд, скорее всего, попадают не верующие люди, а люди, которые не веровали. Да? И открываются разные книги, и смотрится, как он прожил жизнь. Вот на каждого человека написана книга, как он прожил жизнь. И Бог, не знаю, суд присяжных, они решают судьбу этого человека справедливо. Да? Книги открываются, выясняется, что человек грешен, достоин гнева Божьего, жил отвратительно и все такое, он осуждается, но потом открывается книга жизни, смотрится, может, его имя в книге жизни, может быть, он уверовал, да, он грешный человек, но, может быть, он уверовал в книге жизни, тогда бы он имел шанс спастись, не попасть в это ужасное место озера Огненное. Но если он не найден в книге жизни, как бы он и теряет второй шанс, и он брошен на это вечное поругание, которое предсказывается. Да? Вы знаете, мы сейчас живем в 21 век, и мы можем свои представления иметь, но, вы знаете, нужно подстраивать себя под Библию, под Слово Божие. Не все мы понимаем. Да? Вот гнев Божий, озеро Огненное, это в какой-то степени это трудное понятие. Да? Мы не понимаем, как так кто-то будет вечно страдать, это вроде слишком жестоко, что такое, мы не все понимаем, да? Но мы, как христиане, понимаем, что мы должны подстраиваться под Слово Божие. В свое время все встанет на полочку, сейчас мы всего не понимаем. Мы не понимаем святость Бога до конца, мы не понимаем глубину нашего падения. Мы по-прежнему думаем, что вот такой хороший человек, тихо, спокойно жил, и как-то он в ад попал, да? Это несправедливо. Но это мы так думаем, тихий, спокойный человек. Бог будет справедливо судить, и мы можем быть уверены, что в озере Огненном хороших людей там не будет. Мы можем быть точно уверены. Сейчас нам не все понятно, да? Но в какой-то мере... Поэтому мы должны подстраиваться под Слово Божие. И Слово Божие говорит, что будет суд. И когда мы думаем о суде, то искренний человек, он должен понять, что у него нет особых шансов быть оправданным на этом суде. И тогда этот человек, поняв, он схватится за благодать, он схватится за этот второй шанс уверовать в заместительную жертву Иисуса Христа и получить прощение грехов. То есть он признает, человек признает себя, что он заслуживает гнев Божий и осуждение, но верит, что Иисус взял это осуждение на кресте, и он получает спасение. Я уверовал, одна из вещей, которая помогла мне уверовать, это то, что я прочитал, я был скептиком, атеистом, но я прочитал Откровение, 20 глава, вот это, где брошены в озеро Огненное. Я знал, что я несовершенный человек, я грешный. Я знал, что в книге жизни моего имени точно нету. И то, что вот такая предсказывается моя судьба, это помогло мне потом размышлять над какими-то духовными вещами и схватиться за крест Голгофский, за Иисуса Христа, и держаться за него, потому что без него у меня нет шансов. Да? Но если бы мне не говорили такие вещи о суде, да, если бы я не слышал, не читал о суде, то это не помогло бы мне потом и прийти оценить благодать, понимаете? И когда мы изучаем Библию полностью о всех вещах, которые она говорит, это дает человеку более здравое понимание духовных вещей, истины, и в конце концов делает его более духовно сильным, спасает его, и он более здрав будет. И это очень важно, вот эти вещи понимать о суде. И в то же время, когда мы говорим про верующих, которые не попадают на суд, они попадают на суд Христа, который решает не судьбу, я уже сказал, а награду, да? Тоже, когда я понимаю, что будет суд, я должен быть, отчитаться, какой я был пастор, любил ли я людей, трудился ли я от всего сердца, все такое. Мне это помогает, что, то есть, вы всего не видите, но Бог видит меня. И когда я в это верю, действительно, это помогает мне быть более дисциплинированным, быть более усердным в служении и в результате получить полную награду. Об этом нужно вспоминать, да. Суд, в принципе, это неприятная тема, она никому не приятна. Если мы хотим какое-то позитивное послание дать, и иногда так очень часто подмывает слушателя услышать, а пастора об этом говорить, то суд, озеро Огненное может показаться вообще не в теме. Но об этом нужно говорить. И Павел здесь говорит, заклиная. То есть Павел говорит Тимофею такую простую вещь. Ты дашь отчет перед Богом. Прежде всего угождай Богу. Не важно, что люди скажут. Ты изучай Библию, проповедуй все слово, верь, что этого достаточно. А то, что там люди там не согласятся, не важно. Ты дашь отчет перед Богом. И Бог тебя или упрекнет, или похвалит за это. Людей стыдиться или им слишком угождать, стараться всех, не стоит из-за этого переубеждать. Главное, угождай Богу. Вот она простая мысль Павла, которую он говорит Тимофею. Угождай Богу. Он, в конце концов, будет судить и даст награду за наш верный труд. Здесь сказано в первом стихе, в конце его, который будет судить живых и мертвых, в явлении его и царстве его. Вот я сказал, что как бы будет два суда. Суд судилища Христова, когда решается награда верующего. И также суд Белого престола, когда решается судьба, скорее всего, неверующего. Да? Это разное во времени. Да? Потому что верующий на суд не приходит. На верующий не приходит на суд Белого престола, потому что судьба его решена. Он уверовал в заместительную жертву Иисуса Христа. Так. Но здесь сказано в явлении его и царстве его. Когда... То есть явление его, это второе пришествие Иисуса Христа имеется в виду, царство его, когда царство Христа, тысячелетнее царство, оно сойдет сюда на землю, да, и значит здесь говорится, что суд будет вот буквально перед этим явлением, или во время этого уже явления, или начала вот этого вот царства. Что это такое за суд? А на самом деле, я хочу сказать, что не обязательно два суда тоже будет, их может быть три, потому что мы читаем в Матфея там говорится, помните суд, где Иисус собрал народы, одних козлов по левую руку, овец по правую руку, помните, да? Это будет другой, третий суд, не который вот я до этого говорил. Это будет суд, вот те люди, которые попали в великую скорбь и застали в теле, застали пришествие Иисуса Христа сюда на землю, Иисус их тоже будет судить. Но, понимаете, когда... Библия говорит, вот Павел здесь говорит, Павел может знать, что будут разные суды, но он как бы упрощает к той мысли, что каждый даст отчет. И поэтому иногда не поясняется, о каком суде здесь Павел говорит. Но здесь не важно, главное, он говорит Тимофею, что ты дашь отчет. Всем нам нужно через какой-то суд все мы пройдем. И ты дашь отчет. И поэтому не переживай, проповедуй слово, служи, и Бог тебя вознаградит. Ты дашь отчет, ты отчитываться будешь прежде всего перед Богом. Мы будем отчитываться перед Богом, братья и сестры. Вот, и поэтому вот такое простое наставление Тимофею, Павел говорит, заклинаю, проповедуй слово, проповедуй. Потому что очень много лжеучений, много людей, которые сомневаются в Библии, в ее истинности, в ее достаточности. Да? Есть люди, которые не сомневаются в истинности Библии, но они сомневаются в достаточности Библии. Что Библии достаточно, чтобы я был хорошим мужем, чтобы научить своих детей морали и духовным принципам. Что Библии достаточно, чтобы ее проповедовать в церкви. И люди иногда пытаются что-то другое прибавить. Не терять в эту веру. Ее Библии достаточно. Вот то, что Тимофей, как проповедник, как служитель, пастору, нужно было понять. В ней вся полнота, чтобы каждый человек был приготовлен в совершенстве на доброе дело. Это принцип простой. Нам прежде всего всем нужно угождать Богу, а потом людям. Правильно? Прежде всего Богу. И вот знаете, вот по поводу... Допустим, я проповедую... В основном мы изучаем стих за стихом, главу за главой в этой церкви. Вы это заметили, да? Да? Вы заметили, что мы изучаем здесь главу за главой, стих за стихом. Но иногда у меня есть тематические проповеди, да? Иногда есть периоды, когда у меня больше тематических проповедей. И вот у меня был период, когда у меня здесь в служении было больше тематических проповедей, и я очень верил в то, что это нужно, эти проповеди, цикл проповедей устраивать таких тематических. И я проповедовал. Но были люди, которые сказали... мы часовни на Голгофе, слишком много тематических проповедей, нам это не надо. Да? В то же время, я, допустим, проповедую главу за главой, стих за стихом, и находятся люди, слишком много такого изучения, нам нужно тематическое. И то, что я хочу сказать, людям не угодишь. Мы должны, я как проповедник должен искать, что Бог хочет. Что Бог должен, и вот служитель, каждый служитель, да, он должен понимать, а что Бог хочет, чтобы я сказал этому человеку. Есть вещи приятные, иногда Бог хочет, чтобы мы сказали, есть вещи неприятные. И поэтому искать вот это вот откровение от Бога, угождать прежде всего Богу, потому что Бог, перед Богом мы дадим отчет, сказали ли мы или промолчали мы. Вот, и в трудные духовные времена, конечно, надо искать не мнение Бога, а людей. Именно вот это вот откровение, чтобы не люди подтягивали Слово Божие под себя, а чтобы, наоборот, мы все тянулись к Слову Божьему, чтобы мы изменялись. Вот, допустим, вот как маяк, да? Маяк стоит на скале, он не должен, ему курс не надо менять, он стоит, да? А кораблю нужно менять курс, да? И вот то же самое, Слово Божие, оно должно проповедоваться, и вот эти доктрины, они не должны меняться. Человек должен меняться, да? И проповедник, он должен возвещать вот эту истину Библии, вот как маяк, чтобы Слово Божие было ориентиром для людям. Чтобы не подгонять маяк под корабль, а наоборот, корабль подгонять под маяк и то, о чем он говорит. Я думаю, Бог не спросит Тимофея, сколько у него людей, но был ли он верен, проповедуя истину. Мы знаем, что пророк Иеремия, он много проповедовал, да, но мало кто послушал его, пророк Иеремия, если вы почитаете, да. Но мы знаем, что пророк Иеремия, он угодил Богу, да. Мы знаем, что Стефан хорошую проповедь дал, но люди, слушающие его, отвергли и побили его камнями. Но мы знаем, что Стефан угодил Богу. Мы знаем, что Павел в одно время, он противостал Петру, потому что тот искажал благодать, да. И вот Павел, он призывает нас угождать прежде всего Богу. Слушают люди, не слушают. Угождать Богу, говорить эту истину. Это трудно иногда, Поэтому Павел использует такие сильные слова. Заклинаю тебя, заклинаю. Сохрани вот это вот очень просто. Проповедуй людям слово. Людям только Слово Божие их спасет, только Слово Божие их исцелит. Все остальное может быть казаться чем-то полезным, но на самом деле жизни не принесет. И проповедник, и мы все служители должны понять, что мы принесем людям. Не просто свои идеи, не просто свои мысли. Мы можем принести им только откровение Божие, которое исцелит, восстановит их и направит, или утешит, и так далее. Проповедуй слово, да, то есть не свои идеи. Настой вовремя и не вовремя. То есть не только по воскресеньям я должен настаивать, но и в другие дни, да. Служитель или я проповедник должен не только вот вышел, сказал, а потом все обличай, сказано здесь, да? Конечно, есть проблемы, когда мы иногда зациклимся на этих обличениях, и любви нету, и выглядит, конечно, все это коряво. Но другая проблема, когда мы боимся говорить истину, мы боимся обличать, да? И Павел знал, как иногда трудно обличать, Тимофей знал, действительно, обличать это трудно. Обличать это трудно. Есть риск потерять расположение, дружбу. Ну, это трудно. Вот. И тут нам может поможет только то, что мы будем помнить, что мы дадим отчет прежде всего перед Богом. Прежде всего Богу мы угождаем. Запрещай, так же сказано. Да? Проповедник, он должен помнить, что Бог дал ему власть. Я недостойный, я не значит, что я мудрее или более святой, чем другие. Но Бог мне, как проповеднику, как служителю, как пастору, Он дал мне власть. Я должен это использовать, власть для назидания. Я не должен слишком бояться, ну слушай, ну вот как, вот я так думаю. Я имею право, если я знаю, о чем идет речь, если я знаю истину, я знаю Божью волю, я должен с любовью, но твердо использовать эту власть для назидания. А Павел, то есть, простите, Тимофей, он был относительно молодым человеком, и там было много людей в его церкви пожилых, а некоторые пришли из Иерусалима, как бы истинные евреи, которые там тоже могли начать закончится толкать. Были там богатые женщины, которые влияние имели в церкви. И Тимофею нужно было со властью в каких-то вещах запрещать, как проповедник, останавливать. увещевает также, да? То есть увещевая, поддерживай, вдохновляй, да? То, что проповедник должен, конечно, должен укреплять слабых, вдохновлять. И это, в принципе, ко всем нам относится, чтобы мы обличали, запрещали, увещевали. Потому что мы все служители, в какой-то в той или иной степени служители Богом. Со всяким долготерпением тут сказано, да? Мы сами по себе, мы медлительные. Человек медлительный, и в смысле духовно возрастать, это все как-то медленно, не сразу происходит. И нужно проявлять в служении, в проповеди, в учении, нужно проявлять терпение, потому что до людей медленно доходит, можно выйти и думать, замечательная проповедь, сейчас будет такое пробуждение, но люди могут вообще особенно не отреагировать, и можно даже испытывать определенный шок. И нужно проявлять терпение. Проповедник, служитель, он не должен унывать. Мы сами все, я медленно учу уроки, по несколько, много-много, а то и годами Бог меня чему-то учит. Да и Бог проявляет терпение. И проповедник, зная проблему, зная, что с ней сделать, он должен об этом говорить, но потом иметь терпение по отношению к человеку и сам тоже не унывать, если люди не откликаются или не меняются так быстро, так, как хотелось бы. Не потерять это терпение, и это очень важно. Когда люди смотрят на часы, когда зевают проповеднику, ему он может унывать. А особенно, когда, как у Тимофея, в жизни какие-то гонения, испытания, скорби, служитель может сказать, а оно мне это нужно. Он, вот это у него искушение будет сказать, а это мне нужно. Там мне вроде никакого плода нету, здесь одни испытания вообще. Какая смысл в моем служении, да? Где в этом сила Божия? И Тимофей, любой служитель через это проходит. Возьмитесь, подвяжитесь для какого-то служения, там, чаепитие, там, организация пикника, и начните это делать более-менее регулярно. И вы столкнетесь с этими же трудностями, и сразу же вам покажется, вообще это нужно мне, никому вроде особенно не нужно, я тут один все бегу. Если Бог это открыл, конечно, если Бог к этому призвал, вот каждый служитель с этим сталкивается, тут нужно набрать долготерпение, чтобы все в конце концов было с назиданием. И это очень важно, вот, когда человек призывает поначалу, то есть Бог призывает человека на служение, вот этот молодой служитель очень быстро сталкивается с этим вопросом. Что-то не получается, что-то тупик. Я думал, все быстро будет хорошо получаться. И просто быть зрел в этом плане, проявить вот это долготерпение. Дальше, с 3 по 4 стих мы прочитаем. «И будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Это, конечно, трудно, когда вот эти вот все лжеучения, их столько много, что люди уже здравого учения, к сожалению, не хотят принимать. И Павел предсказывает, и я думаю, мы живем в такое время, когда здравого учения многие люди не принимают. Околоцерковные люди, они не принимают здравого учения. Это трудно, конечно. Я вот заметил, в Америке, в России иногда просто сказать человеку, мы соберемся, будем изучать Библию. И иногда это вообще это неинтересно, это не оригинально, и людей это не захватывает. Люди ожидают чего-то необычного, интересного, чтобы как-то развлекало. И это большая проблема. И людям кажется, что если вот мы будем изучать главу за главой, стих за стихом, это как-то, не знаю, старомодно или еще что-то такое. Людей это, к сожалению, часто не привлекает. Не всех, конечно. Но есть такая тенденция. И здесь, и в России, здравое учение не принимая. Зато будет где-нибудь какое-то там шоу, какая-то так называемая харизма там. И люди туда бросаются, хотя там иногда ерунду проповедник это говорит, и, в принципе, учение нездраво, да. И вот эти вот здравые, нездравые учения, они, к сожалению, распространяются, а люди, чтобы просто собраться. Братья и сестры, я вообще должен сказать, вот то, что я даже замечаю в нашей церкви, да, мы можем там устроить пикник, можем устроить какое-то событие на дому, там, день благодарения, собираемся, еда вкусная, все здорово, много людей придет, да. Но вот просто так сказать, приходите на изучение Библии, это как-то иногда неэффективно бывает, да. То есть эта тенденция тоже во всех наших, в наших сердцах. Что-то такое необычное в церкви, о да, просто изучать Библию стих за стихом, вникать в Слово Божье, вот в это здравое учение, оно иногда нас не захватывает. Это, конечно, проблема. Мы живем в это трудное время. Мы живем в это трудное время. Нам всегда кажется, что-то надо добавить. Ну давайте хоть мороженое добавим, да, тогда люди придут. Ой. И Тимофей, он не должен этому поддаваться, он не должен смущаться, он должен проповедовать все равно это здравое учение, даже если другие люди нисколько не заинтересованы этим. И Бог, на самом деле, он касается человека, и Бог касается сердца через свое слово. И когда человек знает, что Бог его коснулся, он уже ни с чем не спутает вот это вот прикасание самого Бога. Если христианин ходит в такую церковь, и Бог через свое слово, через изучение касается, этот человек будет знать Бога. Он будет иметь полноту. Его не нужно будет слишком стараться, пытаться развлечь или переживать, что ему скучно станет. Не нужно будет переживать. Нужно все равно проповеднику проповедовать Слово. Все Слово Божие проповедовать, и, потому что это на самом деле назидает. Все остальное, оно имеет какой-то внешний эффект, но не глубокий. Но не глубокий. И иногда верующие, они подсаживаются как бы на внешнем, образно говоря. От глубины никогда не доходит, не происходит, чтобы Бог именно касался их через свое Слово. Только Слово Божие животворит. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Истину нужно познавать. Истину. Истина делает нас свободными. Только Слово Божие имеет такую силу. Бог сказал, и все растаяло. Вот. И, конечно, здесь говорится, что еще буду приглашать учителей, которые льстили бы слуху. Вот. Ну, какие вот некоторые, не все, но вот некоторые, какие есть учения, которые распространены сейчас и которые льстят слуху. Например, такое учение универсализма. Это что значит? Это когда говорится, что все люди в конце концов спасутся. Все люди спасутся. Бог такой добрый. Ну, все люди спасутся рано или поздно. Из всех религий все люди спасутся. Это вот это учение универсализма, да. И поэтому отвергается учение об озере огненном, о вечном поругании, отрицается, это считается уже типа пережитки темных веков. Вот. Это льстит человеческой греховной природе. Вот. Но это снижает значение, значение покаяния и значение личной веры. Ну, все спасутся, ну, все спасутся, да. Ну, вот я хожу в церковь, да, это хорошо для меня. Но человек тот не ходил в церковь, особенно о Боге не задумывался, не поклонялся ему. Ну, Бог его тоже спасет, да. Это, конечно, не по Библии. Но такие учения, они распространяются. Или другое учение, аннигиляция, что я сказал, аннигиляция, учение аннигиляции, да, уничтожение души. То есть, что вечное наказание тоже нет, что душа не вечна, что... Да, будут люди спасенные, а кто не спасен, ну, они в момент сгорят в озере огненном, и все, у них не будет этих... То есть нет опять никакого вечного поругания, вечной муки, это все прошлые века, и это тоже, это льстит человеческой греховной природе. И, в принципе, это философия, которая написывается в Библии, будем есть, пить, ибо завтра умрем. Вот это такая философия. Это не по Библии. Вот, но эти учения, они распространяются. И я знаю, некоторые пасторы часовни Голгофы склоняются к этому. Или учение о процветании, да, когда наоборот все не затрагивается наше будущее, воскресенье, там, а концентрируется на настоящем, на этой жизни, когда идет слишком большой акцент. Да. Только верь, и Бог сделает тебя богатым, процветающим. здоровым, все будет в твоей жизни гладко, только верь. Ну, проповедь же о вере, верить же надо, да? Да, но это лесть, да, потому что мы видим, что в Библии страданий полно у верующих, которые сильно верили, все равно у них было много испытаний. И то же самое, кто хочет жить благочестиво, у него, у этого человека будет достаточно проблем, потому что мы живем в злом мире. Вот. И вот такие учения, они льстят, они популярны, да, и если я приду и буду пытаться что-то сказать против этого учения, на меня посмотрят, что я из темных веков, вот это вот новое, вот это вот свежее, вот это да, а у тебя что? И здравое учение не принимает, и вызывает, как бы приглашает учителей, каких хотят, чтобы льстили, да. Но смысл-то понятно какой. Тимофей, ты должен говорить людям истину. Только людям нужно знать истину. Нельзя эту истину как бы разбавлять, оставлять людей во лжи. Людям нужно говорить истину. И вот проповедник, служитель, он служитель чего? Он должен провозглашать истину, не пытаться льстить людям. Дальше. 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Ты будь бдителен во всем. Как служитель слова, да, выявлять вот эти все тенденции, которые в миру, какие там лжеучения, нужно как служитель, мы должны разбираться, чтобы самому разобраться, и чтобы другим помочь указать на истину. Хотя они, может быть, люди не согласятся с нами, но мы должны быть бдительны в этом. Братья и сестры, будьте бдительны, потому что в этом мире очень много лжеучений, очень много тенденций, которые... Я еще не затронул проникновение психологии в церковь, когда верующий, вроде бы ничего страшного, но на самом деле верующий, он теряет свою связь с Христом, с этим простым упованием на Христа, и начинает полагаться на заповеди, на какие-то правила, и нужно быть бдительным в этом плане. «Переноси скорби», здесь сказано. И я уже говорил, что иногда служитель, когда он служит, старается, а люди это когда ну, не ценят или не реагируют, это трудно, да. И у Тимофея было очень много, кроме таких забот, у него было много скорби, и у него была реальная опасность потерять жизнь за то, во что он верил, что он проповедовал, да. И Павел говорит, переноси скорби. Мысль такова, скорби будут, братья и сестры, скорби будут, братья и сестры. И мы должны понять, что они будут, и не всегда быстро мы от них избавимся одной молитвы. Они могут быть затяжными, да, они могут быть очень затяжными. И нужно набраться терпения. Бог не даст нам больше, чем мы можем перенести. Не потерять веру. Сохранить себя в истине, сохранить себя вот в том, в чем нас научили в самом начале, да, в расположении веры, в великодушии, в любви. Сохранить себя. Это очень важно. Потому что скорби, они нам трудно даются, мы не понимаем, они колеблют нас очень сильно. Да. «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое», заклиная. Да. То есть вспомнить, что мы должны все дать отчет перед Богом, и ты... Смотри на это, ты знаешь, Тимофей, что Бог тебя вознаградит, если ты терпелив, стой, Бог тебя вознаградит. Вот этим смотри вот так вот в будущее, и это поможет тебе исполнять служение и не унывать в скорбях. Проповеднику и каждому вообще служителю Евангелия что? Очень важно оставаться что? Верным. Да? Когда не всегда результаты понятны, очень важно остаться верным. А Бог рассудит.